терпение, терпение и еще раз терпение, как становятся златошвейками. Путешествие к Сергию Радонежскому. Школьники из Вяземского побывали на экскурсии в Троице-Сергиевой лавре. «Почувствуй себя богатырем» – православный арт-проект в музее. «Храм под стеклянным куполом» – поездка в мужской монастырь. Курсы златошвейного мастерства открылись при Хабаровском Свято-Иннокентьевском храме. Начинающие мастерицы осваивают технику орнаментального и лицевого шитья, учатся общаться с шилом и подрамником и тренируют терпение. Ведь на создание одной небольшой работы уходит как минимум несколько месяцев.
Ну, мы вообще-то решили эту работу сделать до Рождества Христова. Это
4 месяца.
Почему 4 месяца? Ну да, с 1 сентября мы начали выправлять, делали прорезь.
Мягкий прикреп, прикреп по счету, шов литой, в раскол, московский разворот – все это приемы залотного шитья, техники, известные еще в Древней Руси. Освоить старинное искусство теперь можно и в Хабаровске. Занятия ведет златошвейка Наталья Олейникова. Мастерству она обучалась в школе при Оптиной пустыне. Теперь решила передать свой опыт всем желающим. Сейчас мастерицы работают над изображением херувима. Оно украсит закладку на престол Евангелия, которое священник читает на службе. Работа с виду совсем небольшая, но на ее создание уйдет около 4 месяцев.
Но вышивальщица шьет, я просто так скажу, вот, до 5 часов в день может шить только. Даже самая искусная вышивальщица. Но невозможно это делать, потому что можно зрение потерять просто.
Также тяжело сидеть подолгу в одной позе, практически без движения. Начинающие златошвейки работают не более 2 часов в день. Изображение вышивается по прорези, специальному эскизу. Мастерица не выпускает из рук шила. Оно нужно, чтобы поправлять нить и направить в нужное место иголку.
Да, чтобы не было видно отдельных стежков. Надо так к этому идти, чтобы отдельных не было видно. Чтобы они все были... Да, работа-то для того, чтобы... Было изображение, а не стежки были.
Шелковые и золотные нити, которые используют вышивальщицы, материал очень деликатный. Мастерицам приходится периодически протирать руки спиртом, потому как пот может оставить на работе пятна. Если златошвейка допустила ошибку, то вытащить нити и исправить уже невозможно. Материал слишком хрупкий и может просто порваться. Поэтому швеям-ученицам уже не привыкать к тому, что, сделав значительную часть работы, ее приходится начинать заново.
Я это крыло начинала другим способом. Вышивали, выпарывали, распарывали. Но получилось, что вот такой шов – это оптимальный вариант. И настил тоже. Не поняла, как правильно делать. Намудрили такого, что даже иголку сломала, потому что неправильно было. Пришлось выпарывать, разрезать.
Это искусство под микроскопом. Это настолько интересно. Это и история, и титанический труд, и интерес. Сложно, но сдаваться не буду.
Наталья своими подопечными довольна. В планах мастерицы сделать вместе с ученицами большую совместную вышивку – двухфигурную плащаницу. С 26 сентября по 2 октября этого года в рамках проекта «Путешествие к преподобному Сергию Радонежскому» 14 школьников Вяземского района побывали в Троице-Сергиевой лавре, Третьяковской галерее, монастырях и храмах Москвы. Кандидатов на поездку отобрали по результатам творческого конкурса, который проходил в школах района.
Про Сергия Радонежского вы знаете почти все, потому что вы писали, читали, даже, наверное, больше меня. Но я хочу сказать, что это, ну, его нужно... воспринимать как абсолютно живого человека, да, потому что по православию у Бога все живы.
Если немножечко успокоиться, подумать, помолиться Сергию Радонежскому, то здесь вот при входе всегда ощущается его присутствие.
Изволение благое, непринужденное, и грех в мысль, бояться себе жену сию Ольгу, и жизде пред тобой видишь.
Как вы все хорошо знаете, при монашеском постриге человеку меняется имя. Это имеет глубокое значение. Дело в том, что со смены имени человек призывается также посвятить себя целиком Богу, Церкви и, возможно, даже кардинально изменить ход своей жизни. Дело в том, что с момента пострига, когда он приносит Богу три обета, обет послушания, обет церковно-настоятельский приводится как обещание, обет целомудрия, обет нестяжания, он призывается Церковью уподобиться ангелу. И, кстати говоря, в тексте Акафиста преподобному Сергию мы встречаем такие слова, такую похвалу: «Радуйся, земные ангели и небесный человеч». То есть вот постригалось много монахов, но преподобный Сергий один из тех, кто не просто дал обеты, быть верным своему слову, и вот эти вот три обета принес Господу: нестяжание, целомудрие и послушание, но и их свято и выполнял в течение всей жизни. В смутное время и вообще в целом до революции, точнее до 19 столетия, для русских людей, как и в принципе для многих других европейцев, было весьма существенным их религиозные убеждения, их принадлежность к той или иной церкви. И поменять веру означало отказаться от своих корней, от своей страны, от своего отечества. Мы просим Бога, чтобы Он дал нам память смертную, то есть всегда хранить вот это памятование в сердце о том, что мы умрем и пристанем после смерти на суд Божий. Зачем это нужно? Память о смерти является добродетелью христианской жизни. Память о смерти помогает человеку удерживаться от злых начинаний, от злых дел, от праздных слов, и таким образом фактически помогает ему соблюдать заповеди Божии.
Третьяковская галерея была основана братьями Третьяковыми. Там собраны все картины только русских художников.
Эту картину кто-нибудь знает, как называется?
«Явление Христа народу».
Ну, прекрасно. А может, еще и художника знаешь? Редкая фамилия на Руси. Иванов называется.
Художник не случайно начинает свое повествование с обнаженных вот этих шести фигур, которые выводятся на первый план. Дело все в том, что художник создал к этой картине свыше 600 эскизов и этюдов. Но как глубоко верующий человек, как человек, который знает язык христианской символики, Иванов понимает, не может человек, очистивший душу покаянием, оставаться в красном. Почему? Потому что по христианской символике одно из значений красного – это символ страсти, то есть греха. А время навеяно идеями критического реализма, когда критике подвигался абсолютно все – и прошлое, и настоящее, но главное – острие. Она направлена против церкви. Чтобы не отстать от времени, художник пишет вот такие антицерковные, антиклерикальные произведения, которые, кстати сказать, имели очень большой успех у публики. Были раскуплены буквально на расхват. Павел Михайлович успел купить вот эту картину, но она лучшая, «Крестный ход на Пасху», поэтому давайте мы на ней и остановимся. Но Пасха – самый большой, самый главный праздник всех православных христиан. Праздник, где пьяны абсолютно все. Вот этот мужик свалился, его пытаются окатить водой для того, чтобы хоть как-то привести его в чувство. Дичок с кадилом в руках уже не в состоянии держать на пьяных ногах свое бренное тело. Вот этот облезлый мужичонка, запутавшись в своих обмотках, но с иконой в руках, причем перевернутый, уже не соображает, что он несет. Вот эта баба в непристойном виде, с опущенными чулками, задранным подолом, но с иконой в руках. Горланит что-то, плохо соображает, где она и про что поет. Разгоряченные мужики несут этот фонарь тусклый, который уже ничего не освещает, ни пути, ни души. Крестный ход, втоптанный в грязь. Поэтому художник и пишет на первом плане эти грязные лужи, готовя нас к тому удару, который он нанесет по личности священника. Вот сам художник называл кабак вертепом разврата. И посмотрите, какими страстными огнями полыхает внутреннее пространство заведения. А из города ведет вот эта широкая дорога. И на самой верхушке этого небольшого холмика притулилась крошечная церквушка, которую мы с вами даже поначалу и не видим. За этими деревьями, которая как бы отгородилась от этого мирского смрада. А никто не поворачивает к ней. Как этот обоз, все берут круто влево. Вот в этой картине художник поднимает очень важную, впервые очень важную проблему нравственного выбора человека своего жизненного пути. Или к пагубе, или к спасению.
Мы находимся вот сейчас в главном храме комплекса. Он у нас еще называется Верхний храм, потому что есть внизу храм, и мы туда тоже зайдем. Именно он храм Христа Спасителя. Вот этот верхний храм. Все, что здесь вы видите на стенах, потолках, все элементы убранства, росписи, это точная историческая копия. А на сегодня это главный храм России. И нашим настоятелем является патриарх Кирилл. Вот его место. Вот это зеленые ступеньки, где стоит диванчик. Кафедра называется. И поэтому храм, кафедральный храм Христа Спасителя. История нашего храма началась 200 лет назад, в 1812 году. И строили его, то есть он был задуман не просто как один из многих храмов, а храм-памятник непобедимому русскому воину, победившему великую армию Наполеона и, конечно, непобедимого русского духа от этого. Поэтому столько ярких красок. Это, конечно же, памятник, хоть и храм, конечно, наш, радость победы над великой армией врага, наполеоновской армией. В 1867 году вышла первая Евангелие на современном русском. И где бы вы ни купили Евангелие, хоть в Москве, хоть в Нью-Йорке, если оно на русском языке, вот все христиане, перевод русский, используют перевод московского митрополита Филарета.
А вообще Москва – это была деревушка такая заштатная, которая никому не нужна была. Но одному из святых было явление, что этот город, митрополит Петру, будет городом столицы, причем крупной столицы. И он в то время князю сказал: «Князь, начинай строить храм». Но на самом деле русские столько много воевали, что у нас не было строителей. Вы знаете, что вот мы когда будем в Кремле с вами, Успенский собор строили три раза он рушился. Потому что у нас не было строителей, у нас все монголы, татары, всех наших зодчих вообще угнали себе в плен. Никого не было. И знаете, кто строил Успенский собор? Один из главных соборов в нашей России. Итальянцы пригласили. Понимаете, одежда начинает формировать поведение человека. Когда девушка одевает брюки, она начинает вести себя как мужчина, к сожалению. Понимаете? Вы этого девчата не замечаете.
Россия богата не только, что у нас тут есть нефть, газ, уголь, золото. Есть еще много святынь, много людей, которые... не такие, как другие, а это русские люди.
Большое мероприятие, где в одном пространстве соединились разные направления культуры, состоялось в День народного единства в Вяземском краеведческом музее. Сотрудники музея подготовили экспозицию, посвященную истории православия и его влиянию на русскую культуру. В эту ночь искусств в Вяземском краеведческом музее вся культурная программа была в православном стиле. Мастер-класс золотошвейки и вышивальщицы Натальи Олейниковой из Хабаровского храма Иннокентия Иркутского собрал немало зрителей, особенно женского пола, завороженных искусной работой мастерицы.
Вышиты две ленточки, крестик вышит.
Вот это все вырезать можно?
И это уже готовые закладочки для Евангелия. Здесь будет бахрома, она здесь подвернется, но это еще надо ее собрать всю закладочку, но они уже готовые.
Искусство церковного шитья золотой нитью пришло в Древнюю Русь в X веке. Чтобы стать золотошвейкой, необходимо было сидеть над пяльцами ежедневно в течение 9 лет. Учили будущих вышивальщиц в мастерских, при княжеских палатах и монастырях. При монастыре Оптина-Пустынь в Санкт-Петербурге в этом году закончила обучение и Наталья Олейникова. Прежде чем стать золотошвейкой, она работала в храме уборщицей.
Уборщица – это подвижная такая работа, а вышивальщица – это сидячая работа. И чтобы немножко восполнить движение, жизнь, так сказать, физическую, физический труд, я пошла работать уборщицей в храм. Один день работала уборщицей, два дня дома вышивальщицей.
Организаторы говорят, что православная ночь в музее – мероприятие светское. Его цель – возродить интерес жителей к русским традициям.
Православие – это вот такой мощный пласт нашей культуры, без которой мы не можем до конца понять ни классическую музыку, ни классическую литературу, ни живопись. И поэтому мы решили сегодняшний вечер посвятить именно этому моменту.
Руководитель военно-исторического клуба «Град Китиш» из Хабаровска Сергей Романов рассказал о русских богатырях Добрыне Никитиче, Илье Муромце, их подвигах и потомках. Показал русские доспехи, начиная с X века. Все желающие не только смогли проверить на мелодичность настоящие гусли, но и подержать в руках меч, саблю, булаву и другое богатырское оружие, примерить кольчугу и шлем, прочие атрибуты русского воина. Открытием для посетителей стал тот факт, что былинный богатырь Илья Муромец был реальным человеком. Как установили историки, он жил в XII веке на территории Киевской Руси, а позже был признан святым. По останкам мощей ученые смогли восстановить внешность народного героя.
У него при исследовании его захоронения нашли следы от искривления позвоночника в области поясницы. Видимо, у него действительно защемлялся седалищный нерв, который двигает ногами. И, может быть, действительно, он до 30 лет, значит, не ходил. Вот. Но потом его, значит, вылечили.
По мнению ученых, Илья Муромец в современном понимании служил пограничником на заставе. Его рост составлял 178 сантиметров, для того времени богатырский. Посетителям музея предоставили возможность почувствовать себя Ильей Муромцем.
Значит, никогда не делали длинных рукавов, как в Европе, потому что знали, что кольчужные рукава защищают человека очень плохо. Носили щитки, так называемые наручи. Вот современные порчи, они оттуда. Как, впрочем, и палец у священника, а это тоже часть, значит, напоминает воинский доспех. Булава потом превратилась в знак военачальника.
Также на выставке можно было послушать стихи местных поэтов, посмотреть на работы юных художников и познакомиться с фотоэкспозицией. Организаторы считают, что первый опыт проведения такого православного арт-проекта оказался вполне удачным. На очереди еще один, посвященный семье Романовых. Согласно историческим документам, цесаревич Николай останавливался в селе Винюково Вяземского района во время путешествия в Японию. На этот раз православные исследователи собираются посетить Санкт-Петербург и побывать в местах, связанных с царской фамилией. В 2008 году группа хабаровчан установила поклонный крест на возвышенности недалеко от Хабаровска, среди леса за рекой Матрёнихой. Теперь там появились срубы домов, пасеки, лесопитомник и мужской монастырь. Пожалуй, самая известная стройка Хабаровской епархии. Вот такая избушка встречает приезжающих сюда.
Вот с этого места будет развиваться комплекс культуры и отдыха, или там туристический комплекс. Он еще не имеет такого конкретного названия, но тем не менее вот облагораживание вот этой местности, вот, которая будет вокруг монастыря, оно будет нацелено на то, чтобы принимать как можно больше количества желающих быть гостями Беловодья.
На карте края Беловодья пока нет. Это некоммерческое партнерство, будущая русская православная деревня, которая раскинется на 100 гектарах земли.
Вот у нас на сегодняшний день 19 семей, то есть общее количество 68 человек. Вот из них уже имеют как бы крепкое такое вот, хоть оно и начинающее хозяйство, но тем не менее люди постоянно присутствуют здесь, у них уже возведены какие-то строения, у них уже освоены земли. Вот это 11 семей.
Все они среди прихожан и помощников в строительстве Свято-Успенского мужского монастыря. Монахов тут всего пятеро, а в помещении не протолкнуться. Службы, открытые для всех, идут в монастырском храме, несмотря на статус и стройку. Литургия, крещение, причастие, душеполезные чтения. А свечи не для атмосферы, хотя пламя ее, безусловно, поддерживает, а для освещения. Естественных источников света в храме-бункере нет, кроме, пожалуй, стеклянного купола. Бункер был здесь довольно давно. Это оставленный военными командный пункт.
Мы все пытались разгадать эту загадку, что же здесь было, то ли склады химзащиты, то ли для боеприпасов, а оказалось, что это был самый центр всего полигона, и сейчас это тоже центр такой духовной жизни и всей православные деревни, вот, именно сосредоточие молитвы нашей именно в этом месте.
Единственный в крае мужской монастырь будет единственным пещерным. Все это по основанию купола, согласно проекту, укроют землей.
Все это было под землей. Мы откопали, сделали дренаж, теплоизоляцию, гидроизоляцию. И сейчас нужно будет опять все засыпать землей, чтобы сохранить вот эту идею пещерного храма.
Современным технологиям здесь место тоже есть. Аккуратные бревенчатые избушки на полной автономии, солнечными батареями и ветряком. Домики по размеру совсем небольшие.
Для того, чтобы ощутить себя в строгой, аскетичной обстановке, больших апартаментов ведь и не надо. Все, что необходимо, там есть.
Эти домики предназначены для паломников. В монастыре можно пожить, работая и молясь. Но посторонним туда, как говорится, вход воспрещен.
Дело в том, что есть монашеский закон такой, что в монашеские кельи никто посторонний заходить не может. Это святая святых.
В православной традиции монастырская жизнь идет рука об руку с мирской. Но все-таки монастырь обособится, как только будет достроен храм Екатерины Арской. Без духовного окормления, как говорят монахи, Беловодье оставить нельзя. А затем можно будет предаться своему основному занятию.
Укрыться под землей и искать в глубине своего сердца общение с Богом.